Собирающий облака. Если твоя фамилия Малявкин, и товарищи зовут тебя Малявкой, это еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Ну и что из этого? Вот если тебя к тому же считают конченным человеком, и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела. Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил: «Это тебе повезло». А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался: «Очень приятно. Чего же еще от тебя ожидать?» «Так я не виноват», — пробовал было возразить Малявкин сын. «Ты всегда не виноват», — обрубал Малявкин отец. Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына, что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил. От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалится в прорубь, хочет выкарабкаться на льдину, но руки скользят, и никто не желает помочь ему. Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них плюс или минус. Малявкину достался минус. Она поставила этот минус в уме для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии, и его нельзя было ни стереть, ни исправить. Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо: «Малявкин и компания, тише!» Она называла его фамилию при каждом удобном случае, даже если в этот момент он сидел, набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло, а Малявкин просто не мог сидеть спокойно на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала его голову, заставляла ерзать, приводила в движение руки. В этой пружинке никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее, но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык. Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявкиным. «Ничем ты не интересуешься», — говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки. «Ребята марки собирают, делают гербарии. Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал». Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками. Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи — на слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она, наконец, обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне? Если люди махнули на тебя рукой и не хотят разобраться в тебе, потому что кто-то поставил перед твоей фамилией минус, то у тебя есть два выхода. Или самому махнуть на себя рукой, или любыми усилиями зачеркнуть несправедливый минус. В глубине души он не очень-то рассчитывал, что с помощью учебников и тетрадей ему удастся избавиться от минуса. Он надеялся на другое средство. И когда однажды старшая вожатая объявила, что после уроков все пионеры отправляются собирать макулатуру, Малявкин почувствовал, судьба посылает ему случай доказать, что он не такой уж пропащий человек. «Стране нужна бумага», — сказала старшая вожатая. «Очень хорошо, что стране нужна бумага. прекрасно, что стране нужна бумага. Тем более, что ты можешь найти сколько угодно сырья для нужной стране бумаги. Так думал Малявкин, не переставая крутить кончики галстука. Он свернул их сначала в трубочку, потом превратил в спирали, а когда, наконец, оставил в покое, они повисли, как две красные сосульки. Он не слышал голосов учителей. В его груди звучали и пели на все лады зазывные слова вожатой: «Стране нужна бумага». После уроков все ребята вышли на школьный двор. Здесь каждому выдали сетку, похожую на рыболовную снасть. Эти сетки нужно было забросить в сотни квартир и учреждений и вытянуть их обратно на школьный двор с богатым уловом макулатуры. Малявкин перекинул свою сеть через плечо и быстро зашагал к воротам. Было тепло, и на деревьях раскрывались почки. Из клейких золотистых чешуек выглядывали зеленые язычки листьев. Из земли казалось, что деревья покрыты зелеными многоточиями. Мягкий, подогревший ветер весны скользил по улицам, а высоко в небе он упирался в белые паруса облаков, и они плыли, меняя на ходу очертания. На пути мальчику попался газетный киоск. Все четыре стены киоска были из стекла, и со стороны газетный домик был похож на большой старинный фонарь. В центре фонаря, на месте фитиля, находился киоскер, беловолосый и красноносый старичок. На носу у него сидели большие очки. Когда он разговаривал, то смотрел поверх очков. Очки только мешали ему. Малявкин подошел к стеклянному домику и неуверенно спросил у киоскера: «У вас есть старые ненужные газеты?» «Есть», — ответил киоскер. «Можно их забрать?» «А ты думаешь, что старые газеты ничего не стоят?» «Разве старые газеты тоже стоят?» — удивился Малявкин. «Стоят. По 2 копейки», — ответил старичок, и глаза его так выкатились, словно собирались перемахнуть через очки. «А тебе зачем газеты? Для оклейки или для упаковки?» «Мне для макулатуры», — отозвался Малявкин. «Для макулатуры», — повторил киоскер. «Вот оно что». Лицо старичка засияло. Зажегся фитилек. Он посмотрел на мальчика и вдруг подмигнул ему. «Подойди-ка к двери». Мальчик не заставил себя ждать. В 2 прыжка он очутился у двери киоска. Старичок приоткрыл стеклянную дверь и спросил: «Тара у тебя есть?» Мальчик замялся. Тары у него не было. Может быть, старичок ничего не даст ему, раз нет тары. Но хозяин киоска осмотрел его с головы до ног и, обнаружив на его плече сеть, кивнул на нее: «Подставляй сетку». Сетка и была тарой. Малявкин быстро стянул с плеча сетку и протянул ее старичку. И тут хозяин стеклянного газетного домика стал выгребать откуда-то куски картона и бумажные обрезки и мятые газеты, которые ничего не стоили, и оберточную бумагу, отслужившую свой век. Он энергично засовывал все это богатство в сетку. Не прошло и 5 минут, как сетка наполнилась до краев. Мальчик приподнял ее, и оказалось, что улов кое-чего весит. Тяжесть радовала его. Он с благодарностью посмотрел на старичка фитилька и сказал: «Спасибо вам, стране нужна бумага». На школьный двор Малявкин пришел первым. От быстрой ходьбы он тяжело дышал. Фуражка с острым козырьком, похожим на грачиный клюв, съехала на бок, глаза весело блестели, а за спиной белела макулатура, разлинованная сеткой в крупную клетку. Старшая вожатая и 2 старшеклассника-комсомольца сидели на скамейке перед школой и поджидали сборщиков макулатуры. «Вот», — сказал Малявкин, сваливая к их ногам тяжелую ношу. «Вот, принес». «Молодец», — сказала старшая вожатая. «Как твоя фамилия?» В эту минуту Малявкин дорого бы отдал за красивую фамилию. Сейчас ему очень нужна была звучная, гордая фамилия. Но где он мог раздобыть ее, если его отец и даже дед были Малявкиными? Вожатая ждала ответа. «Малявкин», — тихо сказал мальчик. Он сказал тихо, но 2 старшеклассника переглянулись, и мальчик заметил на их лицах усмешку. «Запиши, Саша, его фамилию», — сказала старшая вожатая. «А ты, Малявкин, свободен». «Свободен?» — спросил мальчик. «А разве больше не нужно макулатуры? Ты свою норму выполнил. «А можно я еще принесу?» Он неуверенно посмотрел на вожатую. Вожатая пожала плечами. «Если тебе нравится». «Нравится», — признался мальчик и, подхватив пустую сетку, побежал к воротам, словно боялся, что вожатая раздумает и не разрешит ему идти за второй нормой. Теперь Малявкин знал, где находится месторождение макулатуры. Он напал на золотую жилу. От киоска к киоску шагал он с сеткой за плечами. Он уже не интересовался старыми газетами, которые, как новые, стоят 2 копейки. Он показывал хозяевам стеклянного домика сетку «Тара есть?» и спрашивал. «Нет ли у вас бумажных обрезков, старого картона, бракованных газет?» Макулатура находилась. Безотказная пружинка, которая так мешала ему на уроках, теперь работала с пользой. «Скорее, скорее, скорее! Стране нужна бумага! Очень хорошо, что стране нужна бумага! Значит, ты тоже нужен стране, если ты добываешь сырье для бумаги!» Во дворе около школы выросла большая белая гора. Ее наносили ребята. Бумажная гора напоминала Малявкину прохладное облако, которое сделало вынужденную посадку под окнами школы. Ветер трепал полоски легкой бумаги, и казалось, что облако живое, что оно меняет свои очертания, как и подобает настоящему облаку. Когда он в 4-й раз собрался было в поход, старшая вожатая остановила его. «Хватит, Малявкин, ты и так больше всех принес. Мы о тебе в стенгазете напишем». Малявкин опустил глаза. «Зачем писать о нем в стенгазете? Пусть лучше Зоя Назаровна сотрет свой минус, и пусть перестанет считать его пропащим человеком, раз он на что-то способен. Но как все это объяснить старшей вожатой?» Домой он пришел поздно. Он чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что его минус погребен под большой бумажной горой, и теперь начнется новая жизнь. Мигом сбежал по лестнице. «Ты что так поздно?» — поинтересовалась мама. «Мама», — ответил мальчик, и голос его звучал возбужденно и торжественно. «Мама, я собирал макулатуру. Я 3 полные сетки». Мама даже не дослушала его. Она сказала: «Всякой ерундой занимаешься. Лучше бы уроки учил». От неожиданности мальчик запнулся. «Мама, стране нужна бумага», — сказал он упавшим голосом. Но мама его уже не слушала. Она пошла разогревать обед. Каждый день по дороге в школу Малявкин останавливался перед бумажной горой. Когда было ветрено, обрывки бумаги носились по двору. Они шуршали на асфальте и плыли по лужам, как белые кораблики. Хотя стране нужна была бумага, никто не торопился забрать драгоценную макулатуру. И надо признаться, что белая гора постепенно таяла, словно была из снега, а дни стояли теплые. Не раз сильный ветер поднимал самый настоящий бумажный смерч. Листки бумаги стучали в окна классов, будто хотели напомнить ребятам о своем существовании. А одна бумажная полоска прилипла к стеклу и билась от ветра, как маленький тревожный флажок, подающий сигнал бедствия. Пошел дождь. Он мочил бумажную гору, и Малявкин переживал за нее. Это была его маленькая слава. Она помогла ему сохранить веру в самого себя. На большой перемене он выбежал во двор, отыскал где-то кусок толя и накрыл им макулатуру. Теперь она уже не была похожа на белое приземлившееся облако. Листки бумаги слиплись и потемнели. На уроке Малявкин поднял руку. «Что у тебя, Малявкин?» — спросила Зоя Назаровна. Мальчик поднялся. Он спросил: «А когда из макулатуры будут делать бумагу?» Зоя Назаровна пожала плечами, и невидимые ниточки медленно потянули вниз уголки ее губ. «Когда придет время, тогда и будут делать бумагу», — сказала она, растягивая слова. Все, что относилось к Малявкину, она считала несерьезным и вздорным. Однажды после 6-го урока он сбежал со ступенек школьного крыльца и увидел, что истопник и завхоз берут охапки макулатуры и уносят ее в котельную. «Наверное, решили спрятать ее», — подумал мальчик и проскользнул в дверь. То, что он увидел, поразило его. Он почувствовал, что на лице выступили красные пятна. Охапки белой бумаги бросали в топку. Как белые облака, уплывали они навстречу огню. Пламя сразу обжигало их. Облака чернели и коробились, ветер подхватывал их, и они, легкие и хрустящие, уносились в трубу. Мальчик подумал, что черные облака вылетают наружу и плывут над городом, и что сейчас все небо в черных, обугленных облаках. Из оцепенения его вывел голос завхоза. «Чего стоишь, Малявкин? Помогай!» «Это нельзя жечь!» — почти крикнул мальчик. «Это макулатура!» «Тебя забыли спросить!» — поморщился завхоз. «Ну-ка, посторонись!» Мальчик продолжал стоять на месте. Глядя в раскрасневшееся от жара лицо завхоза, он крикнул. «Стране нужна бумага! Не жгите!» «А ну иди отсюда!» — грубо сказал завхоз. «Малявка!» Его все называли «малявкой». Но никто не хотел обидеть его этим словом. Зато сейчас привычная кличка прозвучала оскорбительно и зло. Слезы блеснули в его глазах. Но ему стало стыдно своих слез, и он быстро размазал их по скулам. Он кинулся в школу. Он бегал по этажам и все искал, кто бы мог вступиться за макулатуру. В пионерской комнате никого не было, в учебной части тоже. В одном из коридоров он столкнулся с Зоей Назаровной. «Ты что носишься, как оглашенный?» — спросила учительница. «Зоя Назаровна», — сказал мальчик, прерывисто дыша, — «Зоя Назаровна, они жгут макулатуру». Ему казалось, что Зоя Назаровна немедленно побежит в котельную и будет спасать горящие белые облака. Но Зоя Назаровна спокойным голосом сказала, «Так ведь пожара нет, жгут не школу, а макулатуру». «Нет, это, конечно, не пожар, а может быть и пожар. Когда горит добро, горит твой труд, твоя надежда, это пожар». «Иди домой», — сказала Зоя Назаровна и подтолкнула его к двери. Он шел по улице, глядя себе под ноги. Ему казалось, что если он поднимет глаза, то увидит, как там, в голубом апрельском небе, плывут черные обуглившиеся облака. Он даже почувствовал горьковатый запах гари. Когда он проходил мимо газетных киосков, то отворачивался. Ему было стыдно смотреть в глаза старичков и старушек, похожих на фитильки больших фонарей. «Никакой новой жизни не будет», — думал мальчик. Все его надежды уплыли вместе с черными облаками. И вдруг кто-то окликнул его. «Коля!» Мальчик вздрогнул от неожиданности и остановился. Его обычно звали Малявкиным или Малявкой. Может быть, это зовут не его, а другого Колю. Он поднял глаза и увидел Зою Назаровну. Для учительницы эта встреча тоже была неожиданной. Она смотрела на мальчика и молчала. Она почему-то не знала, что сказать ему, и вид у нее был растерянный. И Зоя Назаровна показалась Малявкину большой девочкой, которую вызвали к доске, а она не знает урока. Он никогда не видел ее такой. И ему нравилась такая Зоя Назаровна. Потом он поднял глаза и посмотрел в небо. Над головой плыли облака. Они были ослепительно белыми, без единого пятнышка. А одно из них было похоже на крупного слона с двумя горбами, как у верблюда. Малявкин улыбнулся двугорбому слону и провожал его глазами до тех пор, пока слон не потерял хобот.